Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 630-го дня войны, главные новости среды, 15 ноября.
В результате нескольких ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области погибли спасатели.
Вопрос выделения дополнительной помощи Украине в США находится в критической точке, заявляют в Госдепартаменте.
Европейский Союз добавит в 12-й пакет санкций химикаты и компоненты для беспилотников и 120 физических лиц.
Российского пропагандиста Армена Гаспаряна заочно приговорили в Украине к 10 годам заключения.
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. В среду утром российские военные нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожской области. Глава областной военной администрации Юрий Малашко сообщал об одном погибшем и 7 раненых. Позднее в результате повторного российского удара по Запорожской области погибли 2 спасателей, которые ликвидировали последствия обстрела. Также в среду российские военные обстреляли жилой дом в городе Селидово Донецкой области, в результате чего там обвалился подъезд, 2 человека погибли и несколько жильцов получили ранения, под завалами ищут людей. 15 ноября российские военные также нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. Жертв не зафиксировано, последствия местные власти сейчас уточняют. И также несколько раз дронами «Камикадзе» был атакован Никополь. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Российские войска сейчас, вероятно, пытаются восстановить инициативу на поле боя в Украине, пишут аналитики Института изучения войны. По их словам, россияне проводят несколько одновременных наступательных операций на Востоке. По мнению военных аналитиков, пока остается непонятным, смогут ли российские войска полностью восстановить инициативу, поскольку украинские войска продолжают давать на критические участки фронта. Несколько украинских официальных лиц при этом отметили, что ситуация вдоль линии фронта действительно сложная, но украинские силы сохраняют контроль над боевым пространством.
Надо сказать, что руководство Украины также считает, что Россия усиливает боевые действия в преддверии президентских выборов в России, чтобы главный кандидат, собственно, практически единственный кандидат на них из вероятно проходящих, Владимир Путин, смог бы продемонстрировать некие успехи. При этом Украина продолжает пытаться вернуть похищенных России детей, и Украина вернула домой еще 6 из них. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Я сейчас процитирую его. «У меня очередные хорошие новости. В течение недели удалось вернуть на подконтрольные Украине территории 6, 2 из них сироты». Он написал об этом в телеграм-канале. «И семьи, и малыши в безопасном месте, с ними работают врачи и психологи. Мы знаем, какие серьезные обстрелы Херсона и Херсонской области происходят в последнее время. Ну вот, при всем этом украинские власти находят время для такой работы. Российские же власти находят время для того, чтобы освобождать от уголовной ответственности тех, кто совершил резонансные преступления. Вчера стало известно о том, что бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, связанный с властями Чечни и осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, был помилован и участвует в войне против Украины, отправился на фронт. Сегодня об этом спрашивали Дмитрия Пескова, представителя Кремля. Он сказал, что существует определенная практика тех, кто не попадает под процедуру помилования, но, он сказал, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. Ну, я думаю, что руководство Чечни и силы, которые стояли, собственно, за убийством Анны Политковской, сегодня радуются. В Европе, наоборот, сегодня комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выпустила заявление, в котором сказала, что это решение помиловать одного из убийц Анны Политковской является насмешкой над правосудием И, конечно же, сказала, что это не должно происходить.
Ну вот ты уже сказал, что готовятся к выборам. Действительно готовятся. Россияне в оккупированной части Запорожской области начали образовывать комиссии, агитационные группы в преддверии выборов в Российской Федерации. Об этом сообщает украинский телеканал «Суспільне» со ссылкой на заявление городского главы Мелитополя Ивана Федорова. Цель этих действий, как он выразился, снять пропагандистское кино о том, что якобы состоялось голосование. А сейчас, сказал Иван Федоров, они делают переучет всех, кто проживает в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах. Запишут всех, проголосовавших «за», но это точно не будет соответствовать действительности. Конец цитаты. По его словам, местные жители массово отказываются сотрудничать с Россией. Местных мало, сказал Иван Федоров. Россияне завозят десятки тысяч российских чиновников, учителей, прокуроров, полицейских. Именно из этих людей и будут формировать комиссии. При этом он отметил, что палитра, как говорится, разная, привозят людей из Сибири, из Дагестана и даже привозят людей, которые плохо говорят по-русски.
Понятно, что легитимизация захвата украинских территорий Россией никак не может быть как-то одобрена, принята когда-либо Европой. На продолжающуюся аннексию и оккупацию украинских территорий России Евросоюз отвечает очередными санкциями. 12-й пакет санкций будет обсуждаться в пятницу на Комитете постоянных представителей стран ЕС, и уже понятно, что туда войдут алмазы. Россия на рынке алмазов в мире, если не доминирует, то занимает очень существенное место. И в проект предложений по новому пакету санкций включен запрет на поставки российских алмазов с 1 января. Это решение далось явно Евросоюзу нелегко, потому что алмазы обсуждались чуть ли не полгода, если не больше, и вот только сейчас это решение, возможно, будет принято.
Также в 12-й пакет санкций предлагают включить химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и моторы для беспилотников, которые Россия производит и использует против Украины. Обо всем этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полученные им документы.
Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил включить в санкционные списки по России более 120 физических и юридических лиц. Там будет довольно много людей, как ожидается, связанных с российской пропагандой. Также они будут говорить о санкциях в отдельных областях российской экономики, которые пока еще под санкции не попали. Ну, побольше будет в IT-сфере, в российском военном оборонном секторе и так далее. В общем, очевидно, что в пятницу фактически может появиться очередное решение Евросоюза о том, какие санкции против России еще введут.
Еще одна сегодняшняя новость касается обхода санкций. Российский технологический университет МЕРЭ закупил у канадской компании SkyCoop Technologies радар-детектор для обнаружения беспилотников стоимостью в 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает независимое издание агентства. Отмечается, что университет объявил тендер на закупку системы в начале мая этого года и в течение 2 недель выбрал победителя. Поставки организовал предприниматель Максим Суслопаров. Уже 7 июня радар-детектор доставили в университет. Такой радар может распознавать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 километров на открытой местности и до 10 километров в городе. Предполагается, что дальности действия этой системы хватит на то, чтобы прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги.
Да, насколько я знаю, канадцы уже это дело расследуют, но с обходом санкций борются очень серьезно, в том числе и Евросоюзе, о котором я сегодня уже говорил. Мы знаем и рассказывали в наших подкастах о том, что Россия фактически создала теневой флот для того, чтобы перевозить российскую нефть, которая должна торговаться ниже так называемого ценового предела. И вот сейчас власти Евросоюза намерены поручить Дании проверять и задерживать танкеры с российской нефтью, которые следуют транзитом через ее территориальные воды. Это довольно серьезная мера, в том смысле, что датчане, как это пишет Financial Times, будут проверять танкеры, которые не имеют западной страховки. Это на основе законов, которые разрешают досмотр судов, потенциально представляющих угрозу для окружающей среды. Говорил уже нам в интервью «Голосу Америки» специалист по нефтегазу Михаил Крутихин о том, что Россия начала перестраховывать свои суда, свои танкеры в самых разных странах, не европейских, в Индии, например. Но вот очевидно, что все это должно пресекаться Евросоюзом. Сейчас через Балтийское море транспортируется около 60% российского морского экспорта нефти, и, соответственно, роль Дании в пресечении такого экспорта является критической. Ну и еще о санкциях. Молдова присоединяется ко всем пакетам санкций, вводимых Евросоюзом против России. И об этом сказал министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску. Он сказал, что страна поддержала большинство заявлений и санкций Евросоюза, которые касаются российской агрессии в Украине. Все-таки не все Молдова санкции поддерживает, это очевидно, но она следует за Евросоюзом в как бы ритме принятия этих решений. Попеску сказал, что как минимум к 4 пакетам санкций ЕС уже Молдова присоединилась.
Ну а в США ключевым вопросом остается вопрос помощи Украине, военной помощи. Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Палата представителей приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить шатдаун, то есть закрытие правительства. И теперь Сенат должен будет одобрить его до пятницы. Законопроект предусматривает продолжение финансирования приоритетных направлений до 19 января. Ну а объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, рассмотрят, скорее всего, уже после Дня Благодарения, который отмечается 23 ноября. Лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер, заявил, что он очень хочет, чтобы все 4 запроса президента США Джо Байдена – Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион – были одобрены. И отметил, что законодатели будут очень настойчивы над этим работать. Но при этом в Госдепартаменте заявляют, что вопрос выделения дополнительной помощи Украине сейчас находится в критической точке. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер во время пресс-брифинга в Вашингтоне. По его словам, Пентагон публично заявил, что около 95% средств для оказания помощи Украине в сфере безопасности уже исчерпаны. Миллер также отметил, что считает неотложным рассмотрение дополнительных запросов на помощь и добавил, что это касается не только финансирования помощи для безопасности Украины и Израиля, но и для гуманитарной помощи народу Газы. Я напомню, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс поддержать помощь как Украине, так и Израилю в одном пакете и утвердить этот новый объединенный пакет объемом в 106 миллиардов долларов, который включает более 61 миллиарда на помощь Украине.
Вот это политическая вилка в Соединенных Штатах, когда республиканцы в Палате представителей пытаются оспорить необходимость помощи Украине, и все это вызывает большую дискуссию с администрацией демократической и с Сенатом, который контролируют демократы. Это такая внутриамериканская политическая проблема, внутриевропейская политическая проблема. Это Венгрия, теперь уже Словакия, которые регулярно блокируют самые разные инициативы помощи Украине. Но при этом Жозеп Боррель, которого я сегодня уже упоминал, главный европейский дипломат, сегодня сказал, что предложения по обязательствам Евросоюза в области безопасности Украины будут представлены главам государств и правительств Европы на декабрьском саммите ЕС. Я напомню, что в этом году «Большая семерка» приняла заявление о том, что с Украиной разные страны на двусторонней основе будут налаживать связи в области безопасности и гарантии в области безопасности. Но на этой же «Большой семерке» был представлен Евросоюз как коллективный член. И вот, видимо, именно о таких гарантиях безопасности пойдет речь. Что сказал Боррель? Я надеюсь, что в декабре на Европейском совете мы сможем представить обязательства по безопасности Украины. Ну и, в общем, министерское совещание, про которое я уже говорил, оно было посвящено военной поддержке Украины. Боррель сказал, мы должны продолжать оказывать помощь. Вот почему сегодня все министры заняли позицию в этом направлении. Никто против этого не возражал. никто не высказал ни малейших сомнений относительно необходимости продолжать помогать Украине. Мы должны делать все, что в наших возможностях. Но это все слова. Посмотрим, как продвинется Европа с финансовым планом помощи Украине и с боеприпасами.
В России, тем временем, по всей видимости, активизировалась мобилизация и усилия, которые прилагают власти для того, чтобы привлечь как можно больше живой силы для войны против Украины. По крайней мере, об этом свидетельствуют новости, которые появляются сейчас каждый день. Например, об очередной волне поджогов военкоматов. Житель города Прохладный в Кабардино-Балкарии поджег местный военкомат, в котором его призвали на службу. Об этом сообщает телеграм-канал «Астра». Также о поджоге пишут другие телеграм-каналы. Известно, что пожар произошел накануне вечером, 14 ноября. В тот день в окно на первом этаже кинули коктейль Молотова, из-за чего загорелся стол и лежащие на нем документы. Подозреваемого уже задержали силовики. Но в Воронеже силовики пришли в один из местных ресторанов и вручили повестки в военкомат сразу примерно полусотни выходцев из Азербайджана, которые в тот момент праздновали там чей-то день рождения. Как сообщает канал «Губерния ТВ», вечером во вторник силовики пришли в ресторан с проверкой документов, после чего и вручили повестки людям, которые там находились. Речь идет о тех, кто совсем недавно получил гражданство России и еще не успел встать на воинский учет. И таких как раз оказалось примерно 50 человек. Всех их пригласили для сверки данных в военкомат. Если есть время на ресторан, значит, есть время и обратиться в военкомат, рассказал собеседник «Губерния ТВ» из правоохранительных органов.
Понятно, что Россия сейчас тратит все усилия своей власти на эту мобилизацию, на финансирование войны, на запугивание населения, чтобы оно не протестовало против этой войны. И про это, про все тоже есть новости. Во-первых, Госдума приняла во втором, то есть основном чтении, когда все поправки одобряются или отклоняются в бюджет, проект федерального бюджета на следующие 3 года. И вроде как треть расходов всех российского государства пойдет фактически на войну. Это написал телеграм-канал «Фаридейли», который ведут журналисты Фарида Рустамова и Максим Тавкайло. Они отмечают, изучив проект бюджета, что всего в 2024 году власти планируют потратить более 14 триллионов рублей на оборону. И это около 39% всех расходов федеральных властей. Очевидно, что урежутся социальные программы, что российской власти придется как-то думать, как финансировать здравоохранение, науку и так далее, но это сейчас явно не приоритет для Кремля. Вот цифра 39% всех расходов на войну об этом ярко, в общем, говорит. Ну, а по поводу того, что сами россияне думают про эту войну, поступили новые интересные данные от агентство социологического Russian Field, которому многие доверяют. Я знаю, что как раз это агентство в свое время получало премию «Редколлегия», руководитель этого агентства давал интервью «Новой газете» и так далее. То есть к ним есть доверие как независимым исследователям. Согласно их опросу, около 48% респондентов считают, что Россия должна перейти к мирным переговорам с Украиной, в то время как за продолжение боевых действий выступает 39% участников этого опроса. Судя по этим данным, также продолжение войны чаще поддерживают мужчины и респонденты старше 45 лет, как правило, финансово обеспеченные. Это так комментирует издание «Медуза» результаты этого опроса. Но при этом 74% респондентов поддержали бы подписание мирного соглашения президентом Путиным уже завтра. Ну и после начала мобилизации только был выше этот пункт. Тогда 75% опрашиваемых говорили о том, что хорошо бы вот уже завтра подписать мирное соглашение. При этом совершенно очевидно, что пока не сдвинулось серьезно общественное мнение в России. В частности, более половины респондентов, 56%, считают, что для России эта война идет успешной. Только 25% уверены в обратном.
Активных сторонников войны пытаются, как известно, сделать и из детей. На уроках нового курса «Основы безопасности и защиты Родины» детям в средней школе в России теперь будут рассказывать, как действует оружие массового поражения и как от него защититься. Об этом говорится в проекте приказа Министерства просвещения. А в старшей школе на уроках будут говорить о боевом применении беспилотников. Министерство просвещения предложило внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты для средней школы и для старшей школы. У учеников в средней школе курс должен сформировать, как сказано, представление о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также способах защиты от него. Кроме того, детям расскажут о том, как устроено и как действует стрелковое оружие. И одна из целей нового курса, как сказано в документе, сформировать у учеников чувство, цитата, «гордости за свою родину», ответственного отношения к выполнению конституционного долга, защите Отечества. Конец цитаты.
Мы совсем недавно говорили об этом в интервью с одной из основательниц и участниц «Пусть сирает» Машей Алехиной. Она сказала, что одно из самых больших преступлений российской власти – это вот такое развращение детей войной, военной пропагандой. В военной пропаганде постоянно принимают участие прокремлевские всяческие блогеры, журналисты так называемые, на самом деле пропагандисты. Один из самых известных из них – это Армен Гаспарян, который был на самых разных прокремлевских интернет-сайтах, потом вел и радиопрограммы и так далее. Вот он сейчас в Украине заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. И я сейчас процитирую Службу безопасности Украины, которая говорит, что благодаря доказательной базе Службы безопасности к тюремному заключению приговорен идеолог денацификации Украины Артем Гаспарян. Еще в 2018 году Гаспарян издал книгу, которая продвигает вымышленные нарративы по поводу несостоятельности украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину. И именно этот человек распространил еще тогда термин «денацификация» в России, начал применять его в отношении Украины. Армена Гаспаряна осудили за призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Это все тяжкие обвинения. Что самое любопытное в этом во всем, это то, что выводы украинского суда вполне могут означать для Армена Гаспаряна невозможность куда-либо вообще въехать, потому что я не удивлюсь, если Украина передаст Европолу и Интерполу ордер на этого человека. Во всяком случае, международная юстиция полагается на выводы украинской юстиции и, видимо, будет им следовать.
Ну а в России тем временем продолжают преследовать людей за антивоенную позицию. Сейчас как раз время нашей постоянной рубрики «Кого, где, за что». Следственный комитет возбудил уже второе уголовное дело против казанской активистки Зульфии Сиддиковой. На этот раз ее обвиняют в реабилитации нацизма. Ее обвиняют в распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов. А чем же она унизила честь и достоинство ветеранов? Поводом для уголовного преследования стал плакат, на котором было написано «9 мая». Его силовики изъяли у активистки 28 апреля в одном из местных парков. Но нюанс заключается в том, что слово «мая» было написано через W и напоминало английское слово «война» – «war». То есть, как такой перевернутый мир отражался на этом плакате. И в этот день Сиддикова планировала сфотографироваться с плакатом у памятника погибшим во Второй мировой войне. Также сегодня получила продолжение история с художницей из Петербурга Сашей Скочеленко, которая, как вы знаете, обвинение просит приговорить к 8 годам заключения. 76-летняя петербурженка Галина Баранова, которая на Сашу написала донос, она и увидела как раз вот эти ценники, замененные в супермаркете, она заявила журналистам, что считает требование такого приговора слишком суровым. «За бумажки можно было бы, конечно, поменьше», сказала пенсионерка журналистам. «Я вообще была удивлена. Я с самого начала говорила прокурорам. Ну что за глупость-то? За это столько не дают. Выпороли и отпустили». Конец цитаты. Тем не менее, она сказала журналистам, что не жалеет о содеянном и даже гордится своим поступком.
Вообще публикация издания «Бумага» с речью этой Галины Барановой, пенсионерки 76-летней, на основе показаний которой человеку сейчас дадут 8 лет, очень показательно. То есть надо просто читать эту речь. Эта речь полна самыми разными клише от тех, которые я слышал еще в моем детстве, там 50 лет назад, до совершенно современной российской пропаганды. И это, возможно, демонстрация того, что сейчас есть в головах у многих россиян.
Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас на нашем сайте и в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.